Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama Rama, Hare Hare.
Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama Rama, Hare Hare.
Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama Rama, Hare Hare.
Rama Rama, Hare Hare.
Я хотел бы попросить вас, чтобы вы подумали над какими-нибудь вопросами, потому что когда человек просто слушает, это его мало к чему обязывает. Секрет духовной жизни заключается в том, чтобы принять обязательства на себя. Одним из основных форм духовного развития нашим движением является киртан. А киртан значит, я начинаю говорить о Кришне. Я начинаю объяснять что-то, что я понял сам. И в этот момент случается нечто в высшей степени важное. В своем сердце я понимаю ответственность. И эта ответственность помогает мне расти дальше, помогает мне стать сильнее. Поэтому сегодня я скажу сейчас несколько слов каких-то, буквально несколько минут. А потом мне хотелось бы, чтобы мы с вами побеседовали, чтобы вы задавали какие-то вопросы, я пытался отвечать. Или я задавал вам какие-то вопросы, вы пытались отвечать. Поэтому, пожалуйста, включите. Я понимаю, что вы уже настроили их отключить. Включите их. Хотел сказать буквально немножко вводных слов относительно того, как построена Бхагавад-гита. Бхагавад-гита – это величайшая книга духовного знания. В течение тысяч лет люди находят в ней утешение, и мудрость его практически невозможно исчерпать. Всего 700 стихов, но эти 700 стихов можно читать снова и снова, повторять снова и снова, рассказывать другим. И невозможно до конца найти разгадку. Но Бхагавад-гита построена очень важным способом. Мне хотелось, чтобы сначала мы подумали над всей композицией книги, чтобы понять ее философию. Первый вопрос, из которых, из обещанных мною к вам, это какое первое наставление Кришны, Арджуны и Бхагавад-гите? Самое первое. Какой первый приказ Кришна дает Арджуне? А? Правильный ответ дал Алексей. Первое, что Кришна говорит Арджуне, посмотри, созерцай, наблюдай. И армию, которую должен был увидеть Арджуна, или оба армии, которые выстроились на поле битвы Курукшетры, в каком-то смысле являлись совокупностью его привязанности, его ложных отождествлений. Иначе говоря, первое, что должен сделать человек в своей духовной жизни, он должен посмотреть внутрь своего сердца. Он должен заглянуть туда и задать себе этот вопрос: кто я? Вернее, кем я себя сейчас, в данный момент считаю? Что мы увидим внутри? Мы увидим огромное количество привязанностей, из которых складывается наше «я». В этой жизни наше «я» или ложное «эго», в санскрите оно называется «аханкара», состоит из бесконечного множества привязанностей. Если спросить у человека, кто он ответит, и он даст множество разных ответов. Но все эти ответы, так или иначе, будут иметь отношение к временному материальному телу и к привязанностям, которые связывают или которые определяют наше положение в этом мире. Наше ложное «я» является совокупностью нашего окружения. Оно не независимо от этого окружения. Я муж какой-то жены. Я отец каких-то детей. Я гражданин какой-то страны. И если что-то случается с чем-то, что является частью моего «я», то у меня наступает кризис моей личности. Потому что я привык отождествлять себя со своим окружением. Это «я». Это то, как я определяю свое «я». Если что-то с этим окружением случается, а рано или поздно с этим окружением что-то случается, такого не бывает, что ничего никогда не случалось, то у человека наступает кризис его «я». Он привык считать себя мужем какой-то женщины. Женщина-то умирает. Что случается с его «я»? Вся жизнь шатается, потому что больше я не муж этой женщины. Я не знаю ответа на этот вопрос, кто я. И по сути дела, Гита сначала отвечает на этот вопрос, кто я, в высшем, окончательном, бесповоротном, вечном, духовном смысле этого слова. Ты вечная душа. Ты всегда был душой и всегда будешь душой. Душа неизменна. Все то, что меняется, не может быть тобой. И я чувствую это внутри себя, я чувствую, что я не меняюсь, я неизменный. Так. Иногда мы заглядываем в паспорт и с удивлением узнаем, что нам уже перевалило за 50. И мы отказываемся верить в это, потому что это не может быть. Я не меняюсь. Душа отказывается верить в перемены. И Кришна начинает с этого постулата, с характеристики нашего сознания. Сознание неизменно в силу его вечности. Сам тот факт, что мы вечны, отражается в нашей психологии. Всевозможные психологические кризисы, которые человек переживает в течение жизни, которые психологи пытаются распутать, являются отражением или доказательством этого факта. Тело стареет. И человек не знает, что ему делать в этой изменившейся личности. Когда подросток, это один из самых страшных кризисов в жизни человека, когда мальчик или девочка превращается в подростка. Тело поменялось. Им нужно приспособиться к этим изменениям. Почему так трудно нам приспособиться к этим изменениям? Потому что душа не понимает, откуда берутся эти перемены. И поэтому первое и самое главное наставление Кришны и Бхагавад-гите — сначала увидеть себя ложным, а потом увидеть себя истинным. И до тех пор, пока я не найду себя истинного, неизменного, вечного, до тех пор, пока я не найду эту неизменную сердцевину моего «я», душу, которая всегда живет в этом мире, до тех пор я не смогу действовать правильно. Потому что я буду действовать, исходя из ложных представлений о том, кто я. Обычно все знают, что в России есть два проклятых вопроса. Что делать и кто виноват? Сначала люди задают вопрос, что делать, а потом ищут виноватых. После того, как они наделали всяких глупостей сами. Так. Но первый вопрос, который человек должен себе задать, кто я? Все остальное естественным образом вытекает из ответа на это. Потому что все наши гипотезы или представления о том, что я должен делать, без ответа на первый вопрос, кто я такой, они будут неправильны. Человек совершает огромное количество ошибок в этой жизни, именно потому, что он не понимает, кто он. Часто потом, в прошествии долгого времени, человек мучится, сокрушается, раскаивается в том, что он совершил эти ошибки. Но, в принципе, он не мог их не совершить, просто потому что изначальная предпосылка была неверной. И, в общем-то, это самый главный вопрос, на который человеку нужно ответить, потому что мы сталкиваемся с проблемами в результате наших собственных ошибок. Ошибки мы совершаем, потому что мы не понимаем, кто мы на самом деле. Но естественная психология человека заставляет его искать быстрых решений всем проблемам, которые он сам создал. Он пытается находить решение к проблемам, которые он сам создал, не меняя самой фундаментальной концепции того, кто я есть. Альберт Эйнштейн в свое время сказал, что это самое большое заблуждение человечества. Он сказал, что самое большое заблуждение человечества – это пытаться решить проблему, созданную нашим умом, с помощью того же самого ума. Человек с помощью ума создает проблему. Мы живем в Москве. И в Москве одна из проблем заключается в том, что там невозможно жить. Небольшая такая проблема. Невозможно ездить, невозможно там. Вот. Машин много. Люди говорят, не тяните, мы создали проблему с помощью этого ума. С помощью того же самого ума мы ее решим. Мы сейчас дороги пошире сделаем, светофоры уберем, и сразу жить станет легче. Люди пытаются решить проблему тем же инструментом, который проблему создал. И в этом самое большое заблуждение человечества. На самом деле, решение, которое дает нам Кришна в Гите, заключается в том, то если я столкнулся с проблемой в своей жизни, а кто в своей жизни столкнулся с какой-то проблемой? Поднимите, пожалуйста, руку. То я должен пересмотреть самые фундаментальные постулаты. Потому что, в конце концов, проблема, которую я создал, она корнями исходит из очень фундаментальных предпосылок внутри моего сердца и внутри моего сознания. Оттуда она идет. Но человек, он предпочитает находить быстрые решения проблем. Он не любит долгих решений, сложных решений. Он предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления. Этот путь наименьшего сопротивления подсказывает ему, что сейчас быстренько, проблема, вот она, вот она. Он видит самый поверхностный слой проблемы и пытается разрешить не саму проблему, но последствия. Самый лучший пример тому – это аллопатическое лекарство. У человека температура. Дадим антибиотик. Ну, там будут побочные действия, ваше пищеварение на время будет уничтожено, вся микрофлора будет уничтожена. Ну, ничего, зато температура тоже уйдет. Так. Куда она уйдет? Зачем она уйдет? Главное, что мы проблему решили. И во всех сферах жизни в наше время люди поступают именно так. Они идут по пути наименьшего сопротивления. Забывают, что проблема – это зов к очень глубинным переменам. Когда что-то случается со мной, разумный человек, глубокий человек должен понять, что это некий зов изнутри, который заставляет меня, должен заставить меня пересмотреть что-то. К сожалению, у людей малых редко хватает смелости докапаться до самых основ. И мне хотелось немножко поговорить о каких-то ведических методах решения проблем. Они глубже. Скажем, аюрведическая медицина гораздо более экологична по отношению к болезням человека, к самому организму человека, чем современная медицина. Она не предлагает быстрых решений, но она предлагает решения гораздо более фундаментальные, на более глубоком уровне. Однако, что мне хочется сказать, что даже аюрведическая медицина не может решить всех наших проблем. Потому что аюрведическая медицина всего лишь логическое продолжение изначальной предпосылки. Феномен, о котором мне хотелось сейчас сказать, заключается в том, что преданные, разочаровавшись в материальных решениях проблем, вайшнавы, вставшие на их путь сознания Кришны, разочаровавшись в каких-то материальных решениях проблем, ищут только материальных решений проблем. Они не могли найти материальные решения, и они идут чуть-чуть глубже. Тогда как на самом деле решением всех проблем является духовное решение проблем. Еще раз, любая проблема – это призыв, обращенный к нам, чтобы мы поняли, кто я на самом деле. И до тех пор, пока мы не поймем этого, мы будем сталкиваться с теми же самыми проблемами, мы будем выступать на одни и те же грабли. Поэтому даже, так сказать, более экологичные или более тонкие способы решения наших проблем, еще не решение наших проблем. Кришна говорит в Бхагавад-гите об этом. Он говорит, что из всех наук, из всех форм знаний, которые должны сделать человека более приспособленным к этой жизни, я есть кто? Наука о душе, объятна виде. Я есть духовная наука. Я есть наука, которая должна человеку помочь понять природу своей души. И до тех пор, пока я не воспользуюсь этой наукой, все остальные науки будут всего лишь навсегда припарканы. В том числе и мертвому припарке. Они не будут помогать нам до конца. Поэтому, в общем-то, в конце концов, человек должен прибегнуть к духовной науке. И духовная наука поможет ему все проблемы разрешить. Это не преувеличение, потому что все проблемы возникают, еще раз, из-за неправильного отождествления нас со своим телом. Я не тело. И для того, чтобы понять этот афоризм, я есть дух, агам брамасма, я есть дух, я есть брахма. Человеку мало одной жизни, ему нужно думать, размышлять, понимать, наблюдать, смотреть на других. И в конце концов он сможет это понять. Когда он поймет это до конца, он станет самым счастливым. Он научится правильно действовать, он научится правильно жить. Он увидит весь этот мир таким, как он есть. Он сможет чувствовать и понимать тончайшие движения души другого человека. Он сможет проявлять настоящее сострадание, настоящую любовь. И все остальные подлинные качества, которые так нужны нам. Не раньше этого произойдет это чудо в нашей с вами жизни. Поэтому с самого начала до самого конца Кришна объясняет одну простую вещь. Ты душа, и все остальное логически вытекает из этого. Если я душа, то вот берите Бхагавад-гиту, все остальное там написано. Если вы хотите считать себя телом, пожалуйста, продолжайте считать себя телом. На здоровье, пожалуйста, живите себе как тело. Но рано или поздно вам станет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Как сказать замечательную историю про то, как пришли две женщины, нам в храм услышали лекцию. Это было в Америке, они были две очень толстых женщины в Америке. Это болезнь ожирения. Вот. Когда лектор с трибуны в какой-то момент закричал истошно, вы не это тело, одна обернулась, другой сказал, ты слышала? Такое облегчение. На самом деле, это облегчение для всех. Мы не тело. Мы вечная душа. И единственное, что теперь от нас требуется, это понять не на уровне ума, а на уровне самого глубокого. Потому что понятно, уровень ума значит не поменять своего эго, а все равно оставить свое эго. Именно поэтому духовная наука является решением всех наших проблем. А до тех пор, пока я отождествляю себя с телом, проблемы будут. Потому что тело — это сплошная проблема. Ум. Ничего кроме проблем в нем нет. И мы можем сколько угодно распутывать эти проблемы с помощью психологов, сколько угодно лечить свое тело с помощью самых лучших врачей. Безнадежно. Нет ни одного, ни психолога, ни врача, который сможет все их распутать. Но каждый из вас может решить эту проблему сам, если он поймет природу своего «я», своего сознания, отличную и независимую от материи. И в этом, собственно, композиция Гиты. С самого начала Кришна говорит Арджуне: посмотри на эти огни. А потом он говорит: посмотри, ты посмотрел, но увидел не то, что надо. Ты не увидел перед собой души, ты увидел перед собой их оболочки, которые так или иначе связаны с тобой. И после этого начинает распутываться весь логический как бы узел философии духовной. Все остальное вытекает из этого. И пока мы не поймем самых основ, мы не поймем ничего дальше. Никакая веда, астрология в конце концов нам не помогут, потому что мы не сможем последовательно применять их в своей жизни. А веда — это медицина для людей, которые не отождествляют себя с телом. Если человек, который отождествляет себя с телом, пытается применять аюрведу, она не работает. Или работает не так хорошо, как хотелось. Все они должны только подтвердить и помочь человеку понять эту простую, но такую сложно реализуемую истину о том, что я душа. Вот. И никогда не думайте, что вы уже знаете это. Кто слышал о том, что он не тело, а душа? Кто знает это по-настоящему? Медитируйте. Ну вот, это моя такая очень традиционная лекция. Небольшая. Теперь мне хотелось бы услышать вас, чтобы вы попытались как-то задать вопросы, которые так или иначе не дают вам покоя. Еще одно слово я буквально скажу, несколько слов. Решение есть. Решение заключено в этой книге. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, тем не менее, мы видим, что проблемы наши не решаются, правильно? Кто может подтвердить это? Кто вроде бы практикует какую-то форму духовной практики, тем не менее, все равно имеет проблемы в семье, на работе, с детьми. Поднимите, пожалуйста. В чем дело? Как по-вашему? Дело в том, это мое небольшое наблюдение за всем этим, что мы, опять же, в своих попытках все свои проблемы решить, не имеем достаточной смелости, чтобы дойти до конца в их решении. Мы, опять же, воспринимаем окончательное бесповоротное решение, которое дается в этой книге, очень поверхностно. И так как воспринимаем его очень поверхностно, не применяем его до конца. Нам хочется решить проблемы, но мы не готовы применить решение, которое дается тут, последовательно. Это тоже описано в Бхагавад-гите. На самом деле страх, который преследует нас в этой жизни, а он продолжает преследовать нас, когда мы вступаем в духовный путь. Нам страшно страшно до конца применить все, до конца последовательно применять это все в своей жизни. Это очень большое препятствие. Не нужно ни в коем случае его недооценивать. Нам, человеку, реально страшно жить на основании духовных принципов. Ему кажется, что он не сможет жить как следует, что он не сможет быть защищенным достаточно. И в этом основная проблема. Не в том, что мы ленивы, не в том, что у нас там чего-то вкуса нет или еще что-то. Это все вторичные проявления этого. Самая большая проблема в том, что нам реально страшно до конца все это в своей жизни преодолеть. Именно с этим страхом нужно бороться. Вера приходит к человеку, и вера помогает преодолеть какой-то страх. Но в конце концов, потом мы останавливаемся на полпути и начинаем как-то оправдывать себя. Кивать головой на другие, говорить, кто это делает, никто все не делает, никто так не живет. Сейчас время другое. Бхагавад-гиту 5000 лет тому назад рассказали, сейчас все поменялось. Уже больше я не душа. Раньше души жил я сейчас. Много других оправданий есть у людей. Но причина, проблема страх. Поэтому, чтобы страх ушел, человеку нужно очень хорошо знать, понимать. Если я до конца все пойму, как следует, насколько все правильно, логично, страх уйдет. Мне не нужно будет бояться применить последовательно и честно эти принципы в своей жизни. Именно поэтому мы должны снова и снова слушать, думать, задавать вопросы, признаваться себе в каких-то своих страхах, которые мешают нам последовательно применять советы Кришны Бхагавад-гиты в своей жизни. И таким образом избавляться от страхов и сомнений. Бхагавад-гита Кришна говорит, она есть очень жестокий стих. Он говорит, возьми меч знания. С помощью этого меча знания что сделать? Разруби узел сомнений, который где находится? В сердце твоем. Очень жестокая сцена, что-то вроде харакири. Нужно взять меч знания. Куда его вонзить? В нашем сердце спрятано нечто очень важное для нас, сомнение, которое оправдывает нашу непоследовательность в духовной жизни, наше непостоянство. Кришна дает один совет. Возьми меч знания, попытайся все эти сомнения разрубить. Если ты честный, ты это сделаешь. У меня есть одна знакомая, ее мама стала кришнаиткой, как сейчас говорят. Мама вдруг в результате каких-то своих поисков на старости лет сошла с ума и стала повторять Харе Кришна мантру. Женщина молодая, здоровая, сильная, умная, успешная во всех отношениях, богатая, у нее все внутри там сопротивлялось. Она подумала, я ей докажу. Я ей докажу. Я должна прочесть эту книгу, найти там все ошибки, вывести на чистую воду всю эту ложь и спасти мою мать. Она стала читать эту книгу, и с тех пор она стала повторять Харе Кришна мантру вместе со своей матерью. Ее печальная судьба. Она хотела искренне доказать, и она доказала первые 65 страниц она спорила с этой книгой, потом она стала слушать, потом ей стало интересно, потом она прочитала снова, потом она подумала, в общем-то, логично получается все. И человеку нужно от этих сомнений избавиться, нужно этот узел сомнений разрубить, нужно от страха избавиться. Именно поэтому мне хотелось, чтобы мы сегодня поговорили о каких-то наших сомнениях или еще чем-то. Давайте.
Хорошо. В начале лекции вы сказали, что тело меняется, мы сначала ребенок, потом подросток, потом стареем, но душа не меняется. И мне не совсем понятно, вот ребенку у меня были какие-то свои интересы, свой образ мысли. Я повзрослел, интересы поменялись. И зачастую смотришь свои записи полугодичной давности, и уже удивляешься, как я мог так думать. Если изменилось все, где же душа?
Изменилось тело, изменился ум, изменились интересы. Изменилось множество всяких вещей. Но что-то внутри осталось неизменным. Однажды ночью в поезде с пьяным разговаривал. Там в купе хотели люди, я спать не мог, вышел. Вот там было... Он спросил меня, что я делаю, я сказал, что я Богу молюсь. Он спросил, зачем. Мне он стал объяснять и стал ему говорить. Вы же тоже жили, вы были маленьким, ребенком вы были. Я говорю, да, был. И подростком был, да, был. Я ему говорю, тело у вас другое было, другое. Мысли другие были, другие. Я говорю, это же были вы. Он по-русски, нет, это был не я. Суть в том, что это был я. Тот же самый я. Можно поставить мысленный эксперимент. Мы просто привыкли отождествлять себя со своими мыслями, со своими интересами. Но, тем не менее, есть некое «я», которое, несмотря на перемены мыслей, интересов, оно остается. Я могу спроецировать себя на 20 лет вперед. И понять, что я буду совсем другой в смысле мыслей, интересов, еще чего-то. Но откуда я? Будет тот же самый я. И когда я был ребенком, это был я. Я для себя очень хорошо помню, что когда я был ребенком, мне было года 3-4, я ходил, я думал вообще, как это странно, что я умру, но я же не умираю. Я же раньше жил. И я вспоминал о какой-то своей предыдущей жизни, где-то там был, в хорошем месте каком-то, я думал, зачем я сюда попал, что тут делаю. А человек в ясные моменты сознания может нащупать неизменное «я», которое не зависит от интереса. Да, у меня тоже были другие интересы, желания другие, но они сейчас ушли, не значит, что я поменялся, я остался тем же самым, внутри, в самой глубине своей. Ко мне пришел однажды человек и начал спорить со мной насчет перевоплощения души. Стал говорить, что если я рожусь, предположим, что мне, что толку? Предположим, я рожусь в другой раз, это был не я. Потому что такое я? Я это друзья мои, я это город, который я люблю, я это мои родственники, вот это я. Я рожусь в другом месте, и что мне толку, зачем мне заботиться об этом, это буду не я. И я ему сказал, дорогой мой, ведь... Это перемены вашего «я», оно может произойти раньше, чем вы умрете даже в этом теле. Завтра, например, ваш город разбомбят. Родственники все ваши погибнут. Улиц, которые вы так любите, не будет. Более того, от тела вашего останется какой-нибудь маленький обрубок. Это будет не вы? Или все-таки вы? Все поменяется. Это вы будете или не вы? Ой. Я, но... Все равно я в этом не верю. Это буду я. Это буду я, то же самое я. Только в другой обстановке, с другими мыслями. Это буду я. И есть некая логическая последовательность, так же, как мысли мои меняются в соответствии с какой-то последовательностью. Точно так же есть некая преемственность, что ли. Точно так же я останусь. Потому что, еще раз, мы инстинктивно понимаем, если бы смерть была естественной, почему бы люди боялись смерти? Смерть противоестественна, никто не верит в это. Никто смерти себе найти не может. Никто не верит в смерти. Мы теоретически знаем, да, я умру, да, мы смирились с этим. Но на самом деле смерти нет. И мы не можем смириться с этим до конца, потому что ее нет. Небытия нет. В том-то и дело, это то, что сказал греческий философ Парменид. Это одно из достижений западной философии. Греческий философ Парменид сказал, что то, что существует, не может уйти в небытие. А я существую. Единственное, что я знаю, во всем остальном я могу сомневаться. Я могу сомневаться в том, что вы существуете. Может быть, вы мне привиделись. Может, у меня галлюцинации. Да? Я сижу. Так. Я могу сомневаться во всех других вещах. Единственное, в чем я не могу сомневаться, это в том, что я существую. Если, конечно, я совсем не пьяный, да, человек, который сомнился. Существование себя. Раз я существую всегда. Вот и все. Очень просто. На обмане никогда невозможно построить счастье. Обман – это самый верный способ стать несчастным. Счастье как можно построить на обмане? Невозможно. Обман рано или поздно выплывает. И обман – это признак слабости человеческой. Гораздо проще, гораздо правильнее, гораздо более по всем признакам естественно для человека сказать правду. Но человек боится из-за слабости своей, он начинает обманывать. И он думает, я обманул, и как-то это все пройдет. Не проходит. Это все равно как дети. Если они насолили, нашкодили, они прячутся. Да? Как они прячутся? Вот так прячутся. Меня нет. Все. Или как кролик. Так. Кролик, он когда волк там, или собака, или лиса к нему подбегает, он все делает там, уши пускает, но не случайно эти длинные уши. Это очень важное приспособление. Он уже на глаза закрывает. Да все, я ничего нету. Или страус, который зарывает голову в песок. Точно так же обман – это точно такая же стратегия. Мы смеемся над кроликом, бедным. Или над страусом. А нам надо над собой посмеяться. Потому что когда мы обманываем, мы то же самое делаем. Нужно честно сказать, вот я такой. Как вы думаете, ее что ли? Если же, смотрите, если вы ее обманываете и не говорите прямо, что вы ее так или иначе обманываете, то она будет знать, она знает наверняка, что вы будете обманывать снова и снова и снова. Человек не говорит правду, потому что он готовит себе возможности для новых обманов. Если он приходит и честно признается, это какая-то надежда на то, что он больше делать не будет. Нам трудно это делать. Если мы избрали такую политику, это значит, что мы в следующий раз, 10 раз подумаем, прежде чем это сделать. Потому что мы будем знать, что нам нужно снова будет прийти к человеку, сказать ей об этом. Вот. Поэтому, если вы обманываете, она случайно узнает об обмане. Все. Можете считать, что отношения поданы. Если вы сами придете и признаетесь, то есть какая-то надежда на то, чтобы отношения восстановились. Вот. А так, конечно, вы виноваты. Во всех наших вещах, во всех наших поступках, во всех наших рассуждениях мы должны есть вправе презумпция невиновности. Презумпция невиновности исходит из того, что, в общем-то, пока вина не доказана, человека можно считать невиновным. И человек обычно в попытках оправдать себя тоже исходит из презумпции невиновности. Но на самом деле я должен исходить из презумпции виновности. Я виноват. Если со мной что-то случилось, кто в этом виноват? Я виноват. Почему человек должен исходить из этого? Потому что если он скажет «я виноват», то он может что-то исправить. Если он пытается найти виноватым или обвинить кого-то другого, может он исправить или нет? Не может. Другой же виноват. Когда я пытаюсь найти свою вину, у меня есть шанс что-то поменять. Когда я сваливаю вину на других и при этом оправдываю себя и говорю, я бескрестный, все остальные виноваты. Все. Ничего поменять невозможно. И остается только жить с этой ситуацией. Большая часть людей именно так и делают. Они обвиняют всех остальных, не понимая, что они проблемы-то не решили. Проблема остается. И они живут с этой проблемой. Поэтому мы должны обвинить себя и попытаться решить проблему, изменив себя. Еще раз, любая проблема наша – это призыв к тому, что мы что-то поменяли в себе. И не бойтесь этого, если вы хотите быть счастливым. Если вы хотите все время зажмуренными глазами жить, тогда...
А если бы я сознаюсь, это перекроется мой путь к Кришне. То есть жена скажет мне вот все, вот ну не иди ты к Кришне, если ты меня обманываешь, там все проще, даже вот относительно веры, там вот все проще. Если бы я буду говорить, вот так вот женился, что я вот так вот чистый, вот я буду знать, что я жена знает, что я обманываю, буду все равно обманывать. То есть как вот в отказ идет преступник, когда его поймали, то есть поличное. Он все равно не сознается. Вот если я так буду писать, я что-нибудь выгоду или нет?
Нет. Конечно, все это нет. Я вас прекрасно понимаю, но для обмана есть какое-то место в этом мире. Если обман может помочь другому человеку, мы можем прибегнуть к обману. Но в исключительных случаях. Когда речь идет о нас, все равно лучше быть честным. Так, все равно лучше как-то основываться на каких-то принципах правдивости.
То есть, если я, жена говорит, что я страдаю от того, что меня обманывают, а я говорю, что я не хочу, я расстраиваюсь, и поэтому обманываю. Я обманываю сам себя?
Ну, в общем, да. Потому что вы же все равно ее обманываете. Отношения двух людей по-настоящему могут быть построены только тогда, когда есть доверие. Если у меня нет доверия к другому человеку, могу я построить отношения с ним или нет? Отношения означают какая-то надежность. Надежность основывается только на доверии. Можем пойти с собой. Может, еще какие-то вопросы. Страх не дает мне что-то делать, потому что я боюсь, что я не справлюсь с чем-то. Это значит, что в конечном счете я не доверяю человеку, которого я прошу что-то. Когда я прошу что-то у человека, он всегда же знает, чем я справлюсь, чем я не справлюсь. Дать мне или не давать. Никогда вам не даст что-то, с чем вы не справитесь. И не нужно бояться заранее ничего. Мы можем со всем чем угодно справиться. У человека нет никаких препятствий или ограничений, кроме тех, которые он сам себе ставит. Хороший пример. Человек сам себе психологический потолок ставит. В свое время был такой тяжеловес Василий Алексеев. И у него был какой-то потолок, выше которого он не мог поднять штангу. Вот тренер знал, что он может, но у него есть некий блок в уме. И он там больше, там, я не знаю, скольки, 250 или сколько там килограмм, не понимаю, 210 килограмм поднять не мог. Поэтому тренер решил его обмануть. Он взял гирю более высокого веса, но написал на ней, там, взял 20 килограмм, а написал на ней, что она 10 килограмм. Ты повесил, сказал, вот это вот то, что ты обычно понимаешь, он подошел, слегка, поднял. Держит так. Тренер ему говорит, знаешь, на самом деле это 220 килограмм. Она упала в мое сердце. Смысл в том, что мы можем очень многое сделать, но мы сами себе ограничения ставим, сами ставим себе потолок какой-то. У человека нет никаких ограничений. Как, например, люди не могут всю свою жизнь язык выучить, причем какой? Английский. Я знаю людей, которые всю жизнь учат этот язык и не могут там два слова сказать. Я не могу, всю жизнь они там на глагол have пытаются запомнить. Теперь этот самый человек выучил язык без учителя вообще, сам, когда ему было там год от этого. Ему кто-то приходил и говорил, гу-гу-лю-лю, мама, вы мама, мама, вы мама, ну, мама. Так. Ему показывали, на что ты говорил, яблоко, ну, яблоко, яблоко. Он выучил. Это значит, что та же самая способность, куда-то она делась, эта способность выучить язык. Мы можем любой язык выучить, вообще без всяких проблем. Никаких проблем нет, но у нас внутри стоит блок, и мы не можем выучить. И, соответственно, все остальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они оттуда же идут, от того, что мы сами ограничения себе поставили. Это невозможно, нельзя. Я уже слишком старый, чтобы учиться. Недавно показывали одну выпускницу какого-то немецкого университета, ей 83 года, она самая почтенная выпускница, она окончила там с отличием какой-то курс. Поэтому мы можем, мы многое можем, мы можем гораздо больше, чем нам кажется. И когда особенно духовный учитель говорит нам, сделай что-нибудь, он вместе с этим дает силу, чтобы мы исполнили это. Арджуна Кришне говорит, Арджуна, сражайся. Стань инструментом в моих руках. Я все буду делать. Тебе нужно только сражаться. Так что не бойтесь. Бояться не надо. Бояться не надо. Страх, как в начале Гиты, страх. Страх — это результат привязанности, который делает человека слабым. Это проявление слабости человека. Когда человек осознает свою духовную природу, он избавляется от страха и вместе с со страхом от него уходит немощь. Какой-то, по-моему, Бенджамин Франклин еще кто-то, или какой-то, по-моему, американский там мыслитель сказал, что не нужно бояться ничего, кроме страха. Единственное, чего я должен бояться, это самого страха. Все остальное не страшно. Нитя сида Кришна према сады садья кабунай сраванади суда чита карае удари. Нитя сида Кришна према садья кабунай. В этом стихе говорится, что Кришна према не является садьей. Садья. Что Кришна према это вечно совершенное, вечно существующее нечто. И садья буквально значит цель какой-то садханы. Иначе говоря, она не является результатом некой практики. Садья значит, мы что-то делаем, например, мы суп делаем. И мы знаем, как суп делать. Нужно взять овощи, порезать их, там, бросить куда-то, поджарить, воду залить, специи туда налить, там, еще что-нибудь налить, посолить. В результате будет суп. Так. Есть садхана, то есть некая методика. И есть садья, результат некого процесса, который мы делали. И в этом стихе говорится, нити сида Кришна према садья кабуная. Кришна према или любовь к Богу не является результатом какой-то садханы, не является результатом неких действий, которые мы делаем. Шраванади суда чита карае удой. Что с ней происходит? Она встает изнутри, когда человек в процессе слушания и других форм преданного служения, шраваном, кеттаном, смараном, очищает свое сознание. Она сама проявляется из сознания. То, что мы делаем, очищает наше сознание. Когда сознание очистилось, то тогда Кришна према становится естественным состоянием нашего сердца. Все, ответил на ваш вопрос. Каким образом вообще человек должен отвечать на этот вопрос? Каков должен быть мой баланс? Баланс должен быть ровно таким, чтобы человек чувствовал, что он движется вперед. Как, например, обычно, когда речь идет о каких-то вещах, касающихся нашей практики, то человек склонен совершать две ошибки. Либо он делает слишком много, либо он делает слишком мало. Слишком много он делает одержимый ложным эго или желанием обогнать всех, прославиться, достичь цели быстрее других. Слишком мало он делает из-за присущей нам лени. Теперь, как определить, сколько нужно делать? Определить, сколько нужно делать, можно по одному очень хорошему признаку. Когда человек делает слишком много, у него накапливается большое давление, внутри он чувствует этот прессинг, он чувствует стресс, он сам загоняет себя в этот стресс. У него появляется боль, какое-то отторжение. Когда человек делает слишком мало, он начинает ощущать скуку и стагнацию. Поэтому человек должен делать ровно столько, чтобы с одной стороны ему не было скучно, а с другой стороны, чтобы ему не было слишком тяжело, иначе говоря, у него должен быть здоровый азарт преодоления себя, преодоления лени, преодоления чего-то. При этом это не должно быть в тягости, не должно превращаться в муку. Как, например, если человек совершает какую-то аскезу, голодает, так он может голодать, исходя из чувства ложного эго, слишком много. Или он может вообще не голодать, не совершать никакой аскезы. В том и в другом случае плохо, у него будет проблемы. Так, как определить меру этого? Меру определяется именно таким образом, что с одной стороны я чувствую, что я нахожусь в движении. У меня есть некий вызов передо мной. Потому что человек все время должен увеличивать меру своей ответственности, увеличивать то, что он делает. Так, у него должен быть все время вот это вот состояние какого-то движение вперед. Если он не будет этого делать, у него будет скука и стагнация. Если он слишком перегрузит себя, то он надорвется в конце концов. Другой пример, который помогает понять это, приводит сам Кришна Бхагаватам. Он говорит, объясняет, как нужно украшать свой ум. В принципе, это то же самое. Как нужно украшать ум? Слушание украшает наш ум. Кришна говорит, точно так же, как объезжают дикую лошадь. Когда тебя объезжали дикую лошадь? Сейчас объясню. Я тоже не объезжал. Не объезжал, но мне рассказывали. Дикую лошадь, если ее слишком сильно натянуть по воде, что она сделает? Да. Взбрыкнет, станет на дыбы, сбросит. Если отпустить по воде, что она сделает? Понесет. Поэтому как объезжает ее? Натянули по воде. Так, чувствуешь, вот-вот она взбрыкнет. И сразу отпустили. И она почувствовала боль. Потом опять натянули, потом опять отпустили. И постепенно мы можем натягивать больше. Точно так же в вопросе нашей духовной практики человек должен именно таким образом относиться к этому. Он должен брать некий максимум, почти невозможный, и чувствовать, ой, слишком я много взял, и чуть-чуть отпускать. И потом ум, он как лошадь, начнет нас куда-то носить, и мы снова должны натягивать, и снова отпускать, и снова натягивать. И потихоньку мы научимся ездить на этой лошади нашего ума. Она будет нас слушаться. То есть, иначе говоря, я должен не лениться и должен брать много на себя, но при этом не перегружать себя. Если я чувствую, что я немножко перегружен, немножко отпустить, и потом дальше взять. Так я буду двигаться все время, так потолок мой будет повышаться. Моя цель – любовь к Богу. Обрести любовь к Богу и Его творение. Почему?
Потому что Бог – это очень удобно. Дайте ответ, какова ваша цель вашего процесса.
Да и моей практики.
Бог?
Любовь к Богу и ко всему Его творению.
Хорошо.
Моя цель… Подождите, раз вы задали мне вопрос, дайте мне ответить на него. Моя цель заключается в том, чтобы научиться в вас видеть частицу Бога. И любить вас так же, как я люблю, или пытаюсь любить Бога. Или в каждом живом существе отражение Бога. Это заключается моя цель. Независимо от того, как человек ко мне относится. Вот моя цель.
Хорошо. Я частица Бога изначально.
Изначально вы частица Бога.
Все верно. Продолжим. Книжки можно читать?
Можно.
Где, кроме Кришны?
Конечно. Пожалуйста.
Можно или нужно? Вы говорили о самосовершенствовании. Я слушал вашу лекцию.
Да.
За дверью все равно слушал.
Так.
Вот. Так можно читать?
Можно.
Или нужно?
Смотря что вы хотите достичь. Смотря чего вы хотите достичь. Человек может читать все, что угодно. Человек может обращаться с собой как угодно. Все зависит от цели. Вы же с самого начала сами очень правильно поставили вопрос. Если человек хочет достичь какой-то цели, он должен сообразовывать свою деятельность в соответствии с этой целью, правильно? Поэтому на ваш вопрос, можно или нужно читать книги, я должен сначала поставить другой вопрос. Для чего? Смотря какая ваша цель.
Для того, чтобы совершенствоваться.
Если вы хотите совершенствоваться в какой-то науке, пожалуйста, ради Бога, читайте книги, кто вам мешает. Все зависит от того, какая ваша цель. Если ваша цель...
А наша цель очень простая, совершенствоваться. В любом случае.
Извините меня...
Достичь величия духа, нужно совершенствоваться.
Извините, пожалуйста, но совершенствование... Вы меня с самого начала упрекнули в некорректности или неконкретности. Неконкретности. Нет, вы меня обвинили в неконкретности, когда я сказал, что моя цель – любовь к Богу. Теперь я вас хочу обвинить в той же самой неконкретности, потому что совершенство – это не цель. Что такое совершенство? Объясните мне, что такое совершенство.
Я не способен это
сделать. Если вы не способны объяснить, что такое совершенство, как вы можете достичь совершенства?
Так точно. И вы не способны этого сделать. Я всего лишь спросил. Нужно читать простые, обыденные книги. Толстого, например, Горького.
Если вы хотите читать, если вы хотите читать, читайте.
Я читаю, я спрашиваю вот для людей.
И я тоже читаю.
Значит, нужно?
Смотря какая у вас цель.
Цель – это конец процесса.
Так.
Вы помните, я начал с этого.
Правильно.
Так вот, нужно или нет? Объясните окружающим. Ведь многие читают только кришнаистские книги.
В зависимости от того, смотрите. Вы до чего вы читаете Толстого?
Потому что я хочу совершенствоваться, я хочу узнать человека,
читайте.
Его душу.
Хорошо. У вас есть цель, ради этого вы читаете книгу Толстого. Если я тоже хочу так или иначе постичь человека, его душу, я буду читать книгу Толстого.
Правильно. То есть читать можно?
А разве я сказал, что нельзя? Разве я сказал, что нельзя? Нужно в зависимости от вашей цели. Если кто-то не хочет этого познать, зачем ему читать книгу Толстого?
Я знаю, в этом зале последователи Кришны, которые, например, не хотят читать книги. Говорят, что вы считаете это не могут.
Все зависит от того, что вы хотите, и все. Правильно. И если ваша цель... Давайте отвечу по-другому на этот ваш вопрос. Может быть, этот ответ вас удовлетворит в большей степени. Если цель человека – обрести любовь к Богу, то ему не обязательно читать книгу Толстого. Не обязательно. Я знаю людей, которые никогда не читали книгу Толстого. До Толстого люди обретали любовь к Богу. После Толстого будут обретать любовь к Богу. В тех странах, где книги Толстого не переведены, они будут обретать любовь к Богу. Для того, чтобы обрести любовь к Богу, книги Толстого читать не нужно.
Ну что, в тех странах, где нет Толстого, есть Хемингуэй. Правильно? Есть Толкин. Там есть другие писатели. У каждого буквально внутри свой. Маленький или большой. Это не важно.
Вот еще раз, вы меня спросили, нужно читать? Я еще раз сказал, если вам хочется развлекаться, то, конечно, нужно читать. Если вам хочется обрести любовь к Богу, то для этого книги Толстого читать не обязательно.
Первый раз в жизни услышал, что книги хуже для развлечения. Для развлечения хуже кабаки, дискотеки, пиво, водка, все что угодно. Но первый раз услышал в жизни, что книги хуже для развлечения. Вы ведь тоже пишете книги?
Был такой философ древнегреческий, Аристотель. Он в западной философии и в западной культуре сформулировал законы логики. Вот, если мы с вами говорим, то нужно руководствоваться логикой. В ваших словах, к сожалению, логики нет, нет какой-то последовательности. Поэтому, может быть, мы не будем продолжать этот разговор, чтобы о чем-то спорить.
Я его полностью закончу. Вы читаете книги? Потому что вы оперируете такими понятиями, как Аристотель, как логика, как логетика, как идеалы, как пиетика.
Я
правильно?
Читаю книги, да.
Вот именно. Поэтому донесите до людей, что книги читать нужно. Нужно самообразовываться, нужно
повышаться. А в течение всей моей речи я хотя бы один раз намекнул на то, что книги читать не нужно.
Вы не ответили на мой вопрос.
Ответил, я сказал, что книги читать нужно. Спасибо за то, что пришли сюда.